Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «О покаянии» из цикла «Аскетические опыты», первый том. В каком мы страшном ослеплении? Как очевидно, доказывается этим ослеплением наше падение. Мы видим смерть наших братьей. Мы знаем, что и нам, непременно, и, может быть, очень скоро, предлежит она. Потому что никто из человеков не остался навсегда на земле. Мы видим, что многим и прежде смерти изменяет земное благополучие, что превращается оно часто в злополучие, похожее на ежедневное вкушение смерти. Несмотря на это, столько явное свидетельство самого опыта, мы гоняемся за одними временными благами, как бы за постоянными, за вечными. На них одних обращено все наше внимание. Забыт Бог, забыта величественная и вместе грозная вечность. Покайтесь.
Да, в этих словах святитель Игнатий обличает нас, обличает действительно справедливо, что мы, видя смерть наших ближних, вообще понимая, да, и зная, что смерть существует, почему-то живем как бессмертные здесь на земле. И вместо того, чтобы провести жизнь в борьбе с грехами, подготовиться к вечности, к сожалению, получается так, что мы действительно гоняемся за такими миражами, за какими-то целями непонятными. И вот такие слова, они действительно справедливые, когда святитель Игнатий говорит, что человек гоняется за благополучием, а в итоге перед смертью получает злополучие какое-то, да? Ежедневное вкушение смерти, это же очень такие слова, их мы не должны, глубокие, мы не должны их пропускать мимо нашего внимания. Что-то такое, это состояние человека в старости, или может быть не в старости, но это может быть какая-то болезнь, это может быть одиночество, это может быть действительно оставленность своими ближними, предательство своими ближними. И у меня был такой опыт жизненный, когда мы служили в пансионате 10 лет, в пансионате для престарелых и инвалидов. Вот это вкушение смерти и какое-то преддверие ада, оно чувствовалось просто кожей, просто не мистически каким-то образом, а видом, когда человек уже и полубезумный какой-то становится, и все, к чему он стремился, чего, что он копил, какие-то дачи, да, какие-то накопления, какие-то деньги, какие-то удобства, какие-то квартиры, даже пускай по сравнению там, с богатыми людьми, действительно, это может быть и смешные накопления, это и смешное имущество, но оно для него дорого, для него оно богатство. И когда дети бросают этого человека в пансионат, бросают в это одиночество, в это состояние страшное, а сами пользуются этими благами, которые накопили их родители, и этот старик действительно находится в страшных мучениях. Мучениях часто не физических, а именно, вот именно мучениях от самого себя, потому что вот, находясь на чужой территории, живя в незнакомой уже обстановке, уже становясь безумным, он действительно, вот как не скажешь, что это преддверие ада какое-то. Вот, и это очень, очень часто, к сожалению, видится. Поэтому, когда мы молоды, нам кажется, что мы можем много сделать, и много у нас всяких целей и задач, нам не хватает времени, да, мы какие-то все какие-то гиперактивные, а реально посмотреть, как мы к смерти подготовились, а если завтра, да, а если сегодня. Не надо думать, что я покаюсь в старости. Вот, опять же, мы должны обратиться к опыту святоотеческому, что с возрастом страсти не утихают, а увеличиваются только. Почему преддверие смерти, да, вкушают вот эти старики или люди больные? Да потому что страсти-то есть, они укрепились, а реализации их уже нет. И поэтому эти страсти становятся этими мучителями. Бесы через эти страсти очень издеваются над человеком, мучают его уже здесь. Потому что можно было видеть и вот этот вот гнев, это отчаяние, блудную страсть, допустим, у стариков. Это страшное зрелище на самом деле. Поэтому вот это богатство, которое человек накопил, можно, конечно, прожить жизнь гиперактивно, там, занимаясь всячески активной работой, деятельностью, а душу-то свою никак не подготовил человек. Поэтому и обращается к нам святитель Игнатий, что страшно ослепление. Действительно, вот если бы не было, и приручить это же относится не к людям, безбожникам, это же к христианам эти обращенные слова, да ведь? К нам, получается. Мы тоже ведь можем провести жизнь неправильно. И одна из неправильностей этой жизни – это начать какую-то очень активную внешнюю работу, забыв свое внутреннее состояние. И момент, когда мы должны были увидеть свое страшное падение и свою близость тяга к себе, мы начинаем, не знаю, там, спасать мир, бегать, что-то кричать, что-то доказывать, бороться там с чем-то, с мельницами какими-то, или бороться с танками в рукопашную. Очень даже может быть. Или, допустим, жить в ослеплении, что я просто крещен, и мне достаточно для спасения этого факта. Ходить там на Пасху раз в год там, в храм и быть довольным, что я христианин. Это же тоже заблуждение. А человек совершенно в этом может спокойно жить. Или даже такая, может быть, такая ситуация, когда человек и ходит в храм, и вроде бы приступает к таинствам, но глубоко себя не изучил, страсти не изучил, и вот он начинает потихонечку как бы привыкать к этому церковному быту и привыкать к тому, что он на исповедь реально не кается в грехах, что он их не увидел. Вот, и так проходит жизнь, а реально ничего не накопилось, а страсти только увеличились. Вот, поэтому эти слова, они, конечно, относятся к нам, и мы так должны их к себе отнести, не к кому-то, каким-то иудеям, там, да, мусульманам, современным молодежи, а это к себе нужно нам относить. Вот когда мы читаем вот эти слова о покаянии, будет неправильно, если мы их будем переадресовывать кому-то, а не себе. Надо так и читать эти слова к себе. Я действительно, как я провел этот день, да? Вот Господь, если даст, благословит нам, и мы дойдем когда-нибудь до статьи святителя Игнатия, как нужно проводить день христианину, внимающему себе, живущему посреди мира. Вот. И одна из рекомендаций – вечер ты проведи нормально, ты проанализируй, как ты прожил этот день. Кому ты послужил этот день? Бесам, что удовлетворял свои страсти? Суете, когда ты не обращал внимания на свои чувства и мысли? Тщеславию, когда ты строил кучу планов? Гордость своей, когда себе это всему приписал и запланировал сам и доволен собой? Кому ты послужил? Или ты провел этот же день, эту же работу, но правильно? Ведь речь тут идет не о том, что мы должны спрятаться куда-то внешне, да, уйти в какие-нибудь леса, подвалы, там, пещеры, нет вовсе. Мы должны выполнять те функции, ту работу, которую мы делаем. Семейные люди должны и заботиться о женах, о детях, воспитывать их, посвящать, жертвенно посвящать этому свое время. Но лукавому же это не нужно, чтобы человек так жил. Вот, ему нужно, чтобы человек вот увлекся какими-то миражами. Вот, поэтому давайте эти слова к себе, конечно, отнесем. Потому что всякую работу, правильную христианскую, можно делать, вернее, всякую полезную работу можно делать правильно или нет, по-христиански или нет.
Батюшка, а страшное ослепление вот это полностью наша вина?
Отчасти наша, потому что, конечно, здесь действие бесов есть. Потому что это они увлекают человека всякую суету, но отчасти и наша вина тоже. Ведь встрепенуться и понять, что ты живешь не так, как надо, что ты реально не борешься со страстями, что у тебя нет покаяния, что ты давно потерял понятие вообще, что такое молитва, да, просто вычитываешь, стоишь и мучаешься. Это же должен каждый из нас проверить, тем более великим постом, как сейчас у нас пост идет, поскольку замечательное время как-то обратиться к трудам святых отцов и о покаянии пишущих и как-то отнести это к себе и проанализировать, чтобы к Пасхе действительно подготовиться. Не тем, что мы накупим там какой-то пищи, а именно раскаянием в грехах.
«Изменят, братья, непременно изменят нам все тленные блага. Богачам изменит их богатство, славным их слава, юным их юность, мудрецам их мудрость. Только одно вечное, существенное благо может стяжать человек во время странствия земного. Истинное богопознание, примирение и соединение с Богом, даруемое Христом. Но для получения этих верховных благ надо и оставить жизнь греховную, надо возненавидеть ее. Покайтесь».
Да, вот святитель Игнатий развивает эту мысль, что почему изменят богатство богачу? Да потому что когда человек умирает, он не берет с собой богатство никуда. И наивно думают богатые люди, что не работая над своей душой, а просто жертвуя там на церковь, они могут купить себе кусочек рая. Это не бывает так. Невозможно купить рай, нужно, как Господь говорит, Царствие Божие нудится, то есть нужно прилагать усилия, личные усилия, духовные усилия. Наоборот, наверное, кому больше дано, того больше спросится. Но спросится не за то, сколько ты денег вложил, а как ты своей душой потрудился. над своей душой потрудился. Изменит юность, потому что, конечно, юность проходит, и неизбежно будет старость у каждого человека. Изменит слава, потому что вот так вот посмотришь, любопытно становится, особенно вот новости смотришь периодически. Забавно видеть этот процесс, когда не то, что после смерти слава проходит, что забудут, да, особенно о нас-то, простых людях, точно все забудут через некоторое время. Понятно, что какие-то исторические личности, тираны какие-нибудь, они не забудутся, и надо помнить о них, чтобы учитывать эти ошибки исторические какие-то, если захочет человечество это делать. Но о нас, простых людях, забудут точно. Так вот, знаете, что интересно наблюдать? Вот полгода назад, ну, условно полгода, да, какой-то срок назад какого-либо политического деятеля обихаживали, его везде показывали, он был популярен. Потом происходит какое-то событие, и оказывается, что он просто все годы правил неправильно, наворовал, там что-то натворил. А раньше-то что, никто не знал, что ли, об этом? Почему как нужно было ждать какой-то такой, знаете, какого-то звоночка, и все, он стал однозначно плохой. Или там все дружат с главой Ливийской республики, всем он нравится, все замечательно, он везде, везде гости располагает, везде деньги свои в своих банках, да, в этих государствах европейских финансируют предвыборные кампании президентов, и вдруг происходит событие, и он все, он как наш президент сказал, нерукопожатная личность стал, да? Интересно же, это любопытно. Какой-то момент, и все, что он делал, обыкновенно покрывалось, а вдруг в какой-то момент, мы же не знаем, что-то произошло, да, может, не в деле, просто элементарно. Но раз, и он стал уже плохой, да, мешает. Вот так же и с людьми происходит, будь то это артисты какие-то, да, там, или какие-то деятели, или просто обыкновенный человек, который вот хочет почеславиться, хочет известности. Все равно это проходит, еще при жизни проходит, и слава Богу, вот так. Почему так? Потому что Господь как раз и лечит наше тщеславие тем, что отнимает у нас какую-то добрую славу. Как говорится, что как лечится гордость? Падениями. Поэтому нам и не нужно, если мы вдруг оказались в центре какого-то чего-то внимания, особо расслабляться. Потому что это наоборот, выход на более острую борьбу. Что ты превознёсся, у тебя там ты какой-то там весь из себя особенный, а через полгода тебе будут говорить, что какой-то весь мерзкий. Вот все твои грешки всплывут. Вот. Поэтому тут это все очень это все действительно так, это правда, что отнимется. И мудрость тоже. Человек вот думает, что он мудрый здесь, на земле. Сколько таких вот мудрецов, которые образованные, умные люди действительно. Вот, но не нашедшие Бога и столько посвятившие слов, времени, да, мыслей, отрицанию Бога, например. И эта мудрость и изменится в тот момент, когда наступит смерть. Потому что этот человек потом окажется, что, увидит, что, оказывается, он отрицал то, что существует. И не признавал того, кто не требует его признания, то есть Бога, да, для своей жизни. Поэтому действительно так. То есть все, что мы накапливаем, мы, и это не связано с душой, с спасением, да все просто пропадет. Что у нее пропадет? То, что человек узнал о Боге. И не просто теоретически узнал о Боге. Я думаю, что, наверное, какие-нибудь преподаватели атеизма в советское время тоже рассказывали о Боге, о каких-то истинах, смеялись, может, над этим, но знали, да? То есть не об этом же речь идет, а именно опыт на познании. А опытное познание приходит тогда, когда человек увидел свое грехопадение. Ему Христос нужен не просто как некое культурное, знаете, культурный элемент русской культуры там какой-нибудь, да, например, а нужен как спаситель, потому что я погибаю. И пока человек не увидел свое падение, не увидел свое ничтожество, ему Христос-то нужен только теоретически. Как практически нужен врач, тогда, когда ты реально увидишь, что ты болен уже, и болезнь тебя уже до того скрутило, что ты уже там этого врача ждешь с нетерпением. Также и в духовном плане, если человек увидел свою греховность, то ему Христос как раз становится нужен, по-настоящему нужен. И он получает опыт действительно общения с Богом в раскаянии, в молитве, в покаянии. И тогда он практически, для него таинство становится не просто формой какой-то, а действительно оживотворяющим священным действием. И такого человека не оторвешь уже от чаши причастия. Такой человек не будет думать, ах, я там 3 года не причащался. Как можно уйти от этого, если человек практически увидел плоды вот такого таинственного богообщения. А ведь оно очень глубокое. Оно глубоко еще тем, что если человек начинает причащаться правильно, то потом, после причастия, если он будет к себе внимателен, он много что в себе увидит. Потому что Господь, входя в его сердце, в сердце человека, начинает показывать, что он где не докаялся, допустим, где неправильно себя вел, напоминать о грехах, напоминать эти греховные чувства. И если человек начнет более к себе внимательным быть, будет более молиться внимательно, он еще все более и более становится опытным. А не просто потому, что вот он живет, как живет, и когда-то станет опытным. Ничего подобного. Это все равно, что, знаете, человек родился, ему говорят, ну ты вырастешь, вот будешь знать математику. Ну в школу да не ходи, да, вот просто не учи, ничего не читай. Вот когда-нибудь она у тебя появится в голове. Да ничего не появится. Надо учиться, да ведь? А почему в духовной жизни не надо учиться? Тоже надо учиться. Причем этот опыт часто идет не через... не через какое-то знание, а через действительно личный опыт, который нужно обязательно проверять с опытом святоотеческим, чтобы не было каких-то заблуждений, не было духовных ошибок.
Покайтесь. Что значит каяться? Значит, сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить грехи свои, отвечал некоторый великий святой отец на такой вопрос, и уже более не возвращаться к ним. Таким образом, многие грешники притворились в святых, многие беззаконники в праведников.
Да, вот замечательные слова, говорящие, что значит покаяться в грехе. Оставление греха, вот плод покаяния получается. К сожалению, есть люди, которые смеются над христианами, говорят, а, христианство – это религия. Вот, согрешил – покаялся, согрешил – снова покаялся, как бы выставляют какой-то глупостью покаяние. А что такое покаяние по-настоящему? Это действительно оставление греха. Что когда человек реально глубоко, а как можно оставить то, что ты не знаешь, например, да? Тоже ведь странно. Как можно оставить то, что ты не знаешь? Поэтому и нужно изучать, что такое грехи, какие они есть, как церковь относится к тому или иному твоему поведению, твоим привычкам. И вот если человек осознал, что тот или иной поступок, тайная привычка – это грех, человек должен его оставить. Не жалеть себя, а оставить. Есть, конечно, часть грехов, которые имеется в виду не грубые, а условно простительные, да, которые проявляются в чувствах, мыслях, в помыслах. Они, конечно, останутся, и человек с этим тоже будет бороться, более тонко уже. А для начала оставить грубые грехи, смертные грехи, если они не раскаяны у человека. То есть все равно сначала идет оставление грубых, потом тяжких грехов, потом уже борьба с помыслами, с чувствами. Такой вот путь у нас получается.
Батюшка, вот по опыту работы в пансионате, например, когда вы каждый день видели людей, могут быть такие в старости преображения случаться? Или это практически невозможно?
Могут только тогда, когда человек был верующим в жизни, до старости, так скажем. Я не видел обращений. Вот настоящих обращений к Богу человека, уже находящегося в глубокой старости, что он был безбожником и вдруг стал верующим. Я такого опыта не имею. А вот тот человек, который был верующим и попал в пансионат, да, до престарелых, то такой, конечно же, остается. То есть это как раз вот тот багаж, который уже и начинает приносить плоды. Да, были сочувствующие, ну, придет, он там посидит, да, и все. А так, чтобы... Были какие-то, конечно, интересные такие очень случаи, но они все равно связаны с тем, что человек так или иначе не был атеистом, а был сочувствующим вере. Была у нас такая, если хотите, вот расскажу историю. В первые годы они наиболее были сложные, потому что нужно было привыкать к этому быту, не церковному быту, надо сказать, и месту, где находился наш храм домовой. Это была всего лишь комнатка внутри пансионата. И поэтому приходили люди, вот старички разные, старушки. И очень активная бабушка была, Валентина ее звали. Она как раз была из тех людей, которые, с одной стороны, сочувствовали вере, но были невоцерковленными и всю жизнь прожили вот в пьянках, там всяких таких вот. Она курила, пила, пьяная приходила, там чего только не было, всякие искушения. И потом все-таки как-то интересно получилось, так что постепенно она стала оставлять вот эти вот грехи, и Господь послал ей перед смертью очень серьезную болезнь, и действительно человек очень глубоко покаялся, действительно преобразился. это был не разовый какой-то момент, да, а вот именно в течение, там, может быть, лет двух. И закончилось тем, что на руках одной из прихожанок, она прямо вот рядом с храмом, умирает, и умирает на, по-моему, то ли Великую Среду, да, Великую Среду, после причастия, после службы, так как-то тихо, и так красиво получилось, знаете, так здорово, вот, и перед Пасхой мы ее как раз похоронили, так, ну, действительно замечательно, а человек-то был вот оторви и выбрось. Но это какое-то особое, видимо, любовь Бога к этому человеку. Но она была верующей, понимаете? Она была не воцерковленной, была грешницей, там не раскаянной. Она была верующим человеком. Ну, еще парочку, может, таких вот примеров привести. Одна такая же дама, она, наверное, даже причастилась у меня в пьяном виде. Я вообще, конечно, был в шоке. Очень расстроился. Тогда не вел такую работу, как сейчас у нас в храме, что человек уже сначала проверенный, а потом мы его уже причащаем. Ну, поисповедовались, как они могли накануне на службе подошла. Я ее причастил, только потом оказалось, что она пьяная. Ужас, конечно. Ну, вот тоже она прошла таким же вот путем, когда ей посылается болезнь, очень глубоко человек получает какую-то встряску, глубоко кается, и потом так хорошо по-христиански умирает, покаяние, примирение со всеми. Буквально несколько случаев, но они были верующие, понимаете? И наоборот, были случаи, когда дедушки, там, бабушки атеисты, или откровенно атеисты, или просто безбожники, критиковали храм, там, мне что-то угрожали, какие-то были такие разбравами, какими-то смешные были ситуации. Конечно, там, чем они там могут расправиться с нами, но было дело, да, было. Но эти люди, они не могут уже прийти к вере. И это закономерно, потому что есть у святителя Игнатия, по крайней мере, у него я встречал такие слова, что Господь может наказать грешника в старости безумием, что он уже не может покаяться. Вот. Поэтому таких случаев было подавляющее количество. Поэтому не надо спешить сейчас. Не надо ждать старости, чтобы в старости прийти к Богу. Старость – это уже получается некий предэкзамен. Если экзамен – это ответ Богу после смерти, то старость – это некая предзащита уже. Не накопление, да, не написание, там, ну, условно говоря, диплома там, или реферата, а уже предзащита некоторая.
То есть по тому, как живет человек в старости, можно понять, как прошла его жизнь?
Конечно, однозначно. Это однозначно так. Если человек был гневный, то в старости он становится особо гневный, раздражительный, злой, ненавидящие своих ближних. У нас были разные инциденты, когда мы же очень тесно общались с этими стариками, ходили, у нас общество милосердия работало, пока нам не запретили это делать. И было видно, как, допустим, вот две немощные старушки живут в одной комнате, и там такая лютая ненависть, хоть, знаете, в воздухе витает, хоть вешай на нее что-нибудь, на эту ненависть, на ощущение этой ненависти, когда они дотянуться друг к другу не могут и палками сражаются своими. Вот такие вещи есть. Отчаяние, там, безумие приходящее. Вот, алкоголизм, естественно, если человек этим жил. Вот если из блатных, например, то все вот эти блатные привычки, тут же все. Ну, это логично, это закономерно. Опускается человек морально, если вот прожил такую жизнь непонятную. Блуд, как я сказал, тоже выплывает страшно. Когда видите, когда человек уже с такой, знаете, казалось бы, я-то сначала наивно думал, что вот придет возраст, да, и человек уже блудная страсть не мучает. Ничего подобного. Если вот он прожил жизнь именно так, мучает еще как. Когда старички, там, старушки, которым уже о смерти-то думать нужно точно чаще, чем молодому. И кокетничают, и заигрывают, какие-то романы там и так далее. Это все же есть. Чему удивляться-то здесь? Почему удивляться? Почему мы представляем, что старость неким каким-то отдельно человеческое жизнесостоянием? Это вот действительно предэкзамен уже. Преддверие этого экзамена, который нужно перед Богом, так скажем, сдать. Вот поэтому вот эти слова святителя Игнатия, они настолько отражают правду, действительность, что нам не надо ждать этой старости, надо сейчас трудиться над собой. И знаете, вот обратные примеры. Когда человек жил верующим человеком, и он, попадая в пансионат, действительно непростые обстоятельства. Одно дело жить у себя дома, у себя на квартире, ты всему хозяин, а тут ты живешь уже ничему не хозяин, себе даже не хозяин, потому что там все по расписанию идет. не как в тюрьме, конечно, там, но все равно по расписанию. Ты живешь с людьми, которых не убирал. Не можешь иметь своей собственности какой-то, то, к чему ты привык. Много разных таких ограничителей, так скажем, твоей свободы. Но верующий человек, попадая в такую обстановку, вот по нашему опыту, он только радовался и благодарил Бога, понимаете? И у нас были такие замечательные примеры действительно верующих людей. Но их было мало, конечно, вот по сравнению в общей массе вот этих вот стариков-безбожников. А мне было понятно, почему их много безбожников. Потому что если им там, допустим, 70, около 70 лет, да, плюс-минус, это как раз, вот когда я начал служить, в 99-м году там, 1999 году, отнимаем 60-70 лет, это как раз эти люди родились в 30-х годах, 20-х, 30-х годах. Это как раз воспитанники уже той эпохи, прожившие всю свою жизнь в советское время. Но верующие люди тоже попадались, и это были замечательные случаи, очень интересные, очень такие поучительные даже. Допустим, у нас проживала старушка, которая была дочерью одного из репрессированных священников. И она рассказывала, что она всю жизнь, до последнего времени не имела возможности получить хорошую работу, получить образование. То есть ей, как дочери врага народа, получается, все запрещали. И не только в 40-х там, годах, 50-х, а в 60-х, 70-х уже было как бы последствия вот этих всех дел. Все равно она чувствовала на себе это. Вот она вспоминала, как отца увозили ее, с матерью ездили они к отцу в лагерь. Вот как похоронка-то пришла, там узнали, что он умер уже в лагере или расстрелян, но не знают, конечно, всех подробностей. Вот, но вот настолько светлый человек, вот, что просто удивительно, она всему радовалась, какие бы тяжкие обстоятельства они ни были. Всему радовалась, потому что говорит, вот это мне Господь милость такую дал напоследок жизни. То же самое место, то же самое учреждение, та же самая кухня, те же самые соседи. Человек гордый, самолюбивый, для него это оскорбление, для него это ненависть, вызывающие обстоятельства, а для верующего человека радость, что Господь дает кусочек хлеба, тебе принесут, за тобой ухаживают, тебе в баню там сносят, принесут, постель поменяют. Видите, как совсем другое настроение. Вот поэтому, конечно, старость – это такое преддверие уже ответа перед Богом.
А бабушка это умерла?
Да, конечно. Смерть таких людей, она, как правило, очень тихая происходит, получается. Причем у нее не было семьи, не было детей. Казалось бы, но одиночество должно быть. А благодаря тому, что человеку такой любвеобильный, светлый, у нее появилось очень много, на самом деле, родственников, духовных родственников. Не только наших прихожан. Еще из других храмов они узнали, ну, через наших прихожан, стали ездить. И когда она скончалась, я тоже помню, что это было, по-моему, то ли весна, то ли лето. Такое, да, не зима вроде, весна, лето, да, где-то так. Что нашлись люди, которые обычно же умерших в пансионате, ну, в домах вот таких казенных, в крематории где-то подхоранивают. А тут именно нашлись люди, оплатили могилку, вот у нас тут на Семи Ключах могилка у нее находится, ухаживают за ней. То есть вот действительно человек нашел родственников. Вот как Господь по Евангелию говорит, что кто оставит отца, мать, да, детей, селение, имущество ради меня, тот получит гораздо больше, да, апостолом он ответил, Господь, гораздо больше братьев, сестер. Вот так вот получилось, что человек всю жизнь страдал, но с верой, с благодарением Богу прожил, и даже под конец, даже смерть у него получилась, даже после смерти его никто не бросил, он не остался сожженным и не остался куда-то выброшенным, его прах, а именно похоронен, и сейчас эти люди навещают, и для них это такое очень важное дело. Поминают. В храме, конечно, мы поминаем этих людей наших, которые эти годы прожили с нами и умерли. У нас книга специально такая есть, усопших прихожанах, которые на каждой литургии, на родительских днях. Традицию вот прихожане предложили сделать, чтобы вечером, накануне престольного праздника, на вечернем, потом совершать панихиду о прихожанах храма, которые умерли за эти годы. Потому что все равно наше общение уже 12 лет, получается, 13 лет. И понятно, что это правда жизни, что старики там, или люди больные уходят из жизни потихонечку. Господь их призывает, поэтому этот список увеличивается. Но не забывается, потому что каждый человек, он, конечно, важен и дорог. А люди, которые проживают не пойми как жизни, они, конечно, даже на отпеваниях видно, насколько по-настоящему нелюбим человек своими родственниками. Потому что они стоят как истуканы, или порой бывает, знаете, два враждующих лагеря по две стороны гроба. Бывали такие случаи, когда заходишь, вот раньше храма у нас не было, когда приходилось отпевать при моргах, организовывали там молитвенные комнаты и там отпевали. Сейчас мы этим не занимаемся, но раньше так было. И вот заходишь в эту комнату, и там они еще, люди еще по инерции спорят. Вот гроб лежит с усопшим, и родственники спорят, кому что достанется, знаете. Страшная ситуация, когда много народу в храме стоит на отпевание, и никто не крестится, не молится, им не все равно, они не верят. Зачем принесли, непонятно, но они не верят в все, что происходит. Ну так, видимо, для проформы какой-то. Но это, конечно, горько.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.